Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте. Такая песня у нас прозвучала в начале неожиданно, да, у нас редко «Светлый вечер» начинается с музыки, но это тот случай, и сегодня у нас в гостях Мария Нефёдова, музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Юкечева, режиссер ансамбля Дмитрия Покровского, здравствуйте.
Я сейчас подумал, что мы, здравствуйте, неожиданно начали песней, возможно, мы в конце закончим пляской.
Исключено.
Кто будет?
Ну, все вместе как-то попробуем, да. Итак, ансамбль имени Дмитрия Покровского.
Имени.
А просто ансамбль Дмитрия, Покровского. Дмитрий Покровский – его создатель, идейный вдохновитель. Он был создан в 1973 году музыкантом, педагогом и ученым, исследователем Дмитрием Покровским, как экспериментальный. А в чем, собственно, был тогда эксперимент? Вот в далекие 70-е годы. Это ваш ансамбль младше меня на 2 года, кстати.
Ну, понимаете, тогда вы должны приблизительно хотя бы по рассказам помнить, что такое 70-е годы.
Я очень хорошо помню приблизительно, начиная с 75-го года, что такое 70-е годы, сам лично.
Звучал ли вообще фольклор где-нибудь в по домах,
радио.
По радио?
Всегда, по радио, по телевидению.
Фольклор? И всегда фольклор?
Мне
в чистом
кажется,
виде?
Народные песни.
Ну что, народные песни.
Народных песен не было. Звучащих.
Обработки.
Были либо обработки, либо песни, созданные по типу народных композитора...
Ну, короче, не Алла Пугачева и не Иосиф Кобзон, и что-то другое такое, типа русское народное.
Народные хоры пели.
Народные
певицы Зыкина там,
Воронец,
Ольга, да.
Так вот, давайте просто сразу договоримся, что это к фольклору как таковому не имеет никакого отношения.
Хорошо.
Это массовая песня в народном духе, вот. А фольклор у нас... чрезвычайно разнообразный. И он до сих пор, кстати, слава богу, сохраняется в деревнях в различных. И каждая область имеет, если не одну, то несколько традиций пения, пляски, наигрыши инструментальных. И вот с этим, практически со всем вот этим богатством, которое было у нас еще там до начала 20 века, до 20-х годов, да даже подальше уже можно, до 30-х годов, со всем этим наш человек 70-х, 80-х годов был практически незнаком. А вот он был знаком уже с искусством советской массовой песни, которая, вот опять же, была очень далека от традиции. А народной песни в том виде, в котором она существовала, никто не знал. И вот эксперимент-то был в том, чтобы городские люди, современные, молодые, которым там было под 20-25 лет, с музыкальным образованием, поехали в деревню и посмотрели, а как там, что другие люди, что ли, живут, почему они по-другому поют, почему они по-другому как-то вот дышат, разговаривают, почему у них как-то эти песни им не знакомы, почему этому не учат в школе, почему это не звучит действительно по радио, по телевидению. И вот в этом был эксперимент, могут ли эти современные молодые городские люди освоить вот ту деревенскую традицию, которая не одна тысяча лет и которая до сих пор живет, или это невозможно?
Собственно, толчком было у Дмитрия Покровского, толчком явилась его поездка тоже с матерью в экспедицию, которая собирала народные всякие традиционные промыслы, изделия, да, и изучала эту стезю. И когда он на севере в Архангельской губернии услышал пение старушек, и от той энергетики, которая шла от этих людей, и от того лада странного, он уже был музыкантом, он уже учился в училище, как был алаишник, его это потрясло, и вот он как раз, собственно, для себя сначала решил понять, а я-то так смогу, я же тоже человек нормальный. И вот он сам начал сначала изучать это и пытаться учиться ездить в экспедиции, потом своих студентов потихоньку привлек к этому.
А вот вы мне скажите, почему так поначалу нелегко, почему поначалу был таким нелегким путь этого ансамбля, и я читал, что и зажимали его, и какая-то такая прям сокрушительная критика была, что вот эти вот, значит, мол, певцы и певицы, они уж сами фольклор больше, чем народ, и все такое прочее. И были очень нелестные отзывы и характеристики поначалу.
Они и сейчас есть.
Нет, ну вот если, коли мы о 70-х,
нет,
о самом начале.
Вообще, действительно, было такое замечание, что Покровский переучил всех казаков. Ну, сами понимаете, какая-то нелепость, да? Как можно традицию, которая укоренилась и живет веками, до нашего не дошла?
Ну, она с трудом дожила до 70-х годов, там,
расказачивание всякое. Она до сих пор живет, понимаете?
Она живет, но вот что с ней произошло за 50 лет, начиная с 20-х до 70-х?
Безусловно меняется. Она мимикрирует, она подстраивается, но она все равно остается. Просто не хочется вдаваться в такие большие подробности.
Тонкости музыкальные.
Ну,
конечно.
Ну, достаточно сказать одно, что вот почему, вот если вы откроете сборники с народных песен 19 века, там, 18-го, очень редко мелодии. В основном своды текстов, потому что все это звучало. Да? Все звучало, и все и в городе люди знали эти напевы.
Мелодии, да.
И чаще всего в народе, в каждой из областей, на один напев существует несколько текстов, и все это считается разными песнями. Да? И то же самое происходит сейчас. Напев остается, а тексты могут быть другие.
Это
и
да.
тексты уже осовремениваются, подстраиваются под современные.
Ну, а это вообще в традициях фольклора.
А? Нет, я мало того, простите, я вот еще сюда добавлю. Дело в том, что почему-то, ну, еще в те времена многие композиторы записывали народные песни, да, они тоже ездили так вот, не в экспедицию, но во всяком случае жили у себя в усадьбах и записывали крестьян. Но не было тех знаков, которые бы показывали вот этот вот лад. Он же не такой темперированный, как фортепиано, да, вот. И вот эти вот значки, которые сейчас уже фольклористами разработаны, там повышенный звук, пониженный какой-то там, да, вот эти лады странные, уже теперь теперь можно фиксировать. И уже есть записывающие аппараты, которые даже если не нотами, то так они зафиксируют. А тогда просто...
Только было бы кого записывать.
Есть кого записывать.
Нет, все-таки я прошу ответить на мой вопрос. Сейчас... А с чем была вот эта травля-то связана?
Понимаете, это трудно сказать травля. Это была просто такая...
Это был
шок. Угу. Да? Потому что появилась альтернатива вот такому государственному фольклору.
Представлению
лакированному. Вот матрешка была лайка, кокошник. Все вот такое гладенькое. Все в 2-3 голоса. И самое главное, основанное на вот этой вот западноевропейской музыкальной традиции, которая в России стала насаждаться со времен Алексея Михайловича Петра I. Да? То есть мы перешли от наших исконных ладов и традиций, и всю эту музыку стали закладывать вот в прокрустово ложе. А тут выяснилось, что вообще-то все совсем не так. Что
нет, еще советский период живет. У нас чем обусловлен? Тем, что все должно было быть массовое. Как можно массово спеть песню, допустим, тот же духовный стих, да, который поется в особых случаях, или даже ту же самую свадебную песню невозможно спеть так, как она звучит в деревне. Ее нужно на хор, на большой разложить. Значит, это нужно очень четко сделать вот такую партитуру, чтобы мы. Собственно, тот же самый Пятницкий Митрофан, который и хотел создать, ну, то есть он уже пытался вынести на сцену фольклор, но когда он собрал крестьян из разных губерний России, причем постарался с севера, запад, там это, он всех собрал, а они-то петь друг с другом не могли. У них традиция разная, музыкальная, и поэтому пришлось опять же позвать композиторов, сделать а-ля народные, вот для советского, патриотического, про деревню, про колхоз. Тексты тоже другие были абсолютно.
И самое главное еще.
Все времена.
И самое главное – звук. Вот что раздражало безумно всех, кто был против, и что восхищало и, собственно, породило колоссальный интерес к ансамблю и к народному искусству, потому что ансамбль фактически положил начало вот этому фольклорному движению молодежному и тот результат, который мы видим сейчас, то есть практически повсеместно все знают фольклор, все ездят в экспедиции, все это вот уже вот в народной одежде ходят и так далее, да, то есть это уже стало очередной какой-то составляющей нашей жизни городской. А тогда вот этот вот звук природный, вот какой-то необузданный, необычайно энергетичный, вот это как можно было этот звук, его же нужно, им нужно управлять, им нужно владеть, а человек, который начинает чувствовать свободу звучания, он начинает чувствовать в себе свободу другую.
Угу. Давайте
вот теперь раз, понятно.
У нас
теперь
самое
понятно.
Время обратиться к музыке, к фольклору, о котором мы уже 10 минут говорим. «За рекою, за быструю», так называется композиция, которую мы сейчас будем слушать.
Это
Свиридов, да. Я не успел договорить, что это Свиридов. Но Георгий Свиридов здесь, насколько я понимаю, обработал какие-то народные еще мотивы, нет?
Он не просто обработал, он как уроженец Курской губернии с большим трепетом впитал вообще когда-то. Относился к народной культуре, и он взял фольклорные записи Анны Рудневой из сборника курских песен, и вот 10 из них обработал в своем сочинении «Курские народные песни» и «Песни Курской области». И он практически не менял ничего.
Ну, давайте послушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у нас музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефедова и режиссер этого ансамбля Ольга Юкечева.
Или предположим, что в каком-то сборном концерте, там, я уж не помню сейчас за давностью лет, да, как называлось это все, но после ансамбля «Березка» вот выходит ансамбль имени Покровского. И вот...
Была же группа «Баба-Яга», помнишь?
Ну, она была уже гораздо
позже.
Баба-Яга
это лет на 20 попозже.
Баба-Яга была повторением эксперимента ансамбля Покровской и Полу Интерконсорт. Эрсбит.
А, ну это когда он приехал на Байкал давать концерт.
Да, да, да. И в 86-м году у нас
и дал концерт с ансамблем Покровского.
В университете,
а потом сделали диск, записали диск.
И потом несколько лет назад мы его опять приглашали и вместе с ним
на 30-летие ансамбля.
Да, концерт в памяти вот этого записи этого диска.
А сколько лет вы в ансамбле?
Ну, достаточно долго.
Давайте мы будем двигаться дальше по временной шкале. Вот в начале 80-х ансамбль стал проводить смелые эксперименты и пытаясь возродить такой жанр, как традиционная вертепная драма. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, что это такое.
Это замечательная была история, конечно, в ансамбле. Вообще, Дмитрий Покровский, он... был таким авангардным, то, о чем мы говорили, он же хотел стать дирижером, причем ему очень нравился Штокгаузен, которого, кстати, мы уже спустя годы, вот сколько лет, 5 тому назад, да, мы все-таки спели, единственный ансамбль в России, который исполнил Штокгаузена. Штиминг, да. Вот, но он в те времена очень был близок к театру, то есть его в кино он снимался, в Крейцеровой сонате его пригласили, потом очень много в театрах везде был.
Скрипача он там играл, да?
Да, да, в театре много, и, конечно, же его интересовала традиция не только музыкальная, да, и танцевальная народная, но и, естественно, народный театр. И вокруг него собрались люди, или он к ним каким-то образом попал, которые как раз занимались историей театра. Ну, такой Виктор Исаевич Новацкий, Ирина Павловна Уварова, театровед известная.
И вдова нашего диссидента Юлии Марковича Даниэля. Да-да-да. Она великая кукольница вообще, сдохнулась на то кукольного театра.
Да-да-да. Вот по ее, так сказать, по рекомендациям, в частности, там потом и я ездила, записывала на Западной Украине и Маланку, и вообще всякие вертепные штуки. Вот. Ну и Дмитрий Покровский тоже с ними сообща сделали реконструкцию по всяким разным записям театровическим. То есть они в библиотеках все это собрали и сделали, и пригласили замечательного в тот момент тоже входящего в круг друзей Новацкого и Уваровой кукольного мастера, художника Виктора Назарите, который, собственно говоря, и сделал,
фамилии,
сделал первых кукол для ансамбля Покровского. Вот таким образом и появилась эта первая драма народная. Потом появились частично «Царь Максимилиан», потом он расширялся, потом появилась «Лодка», и потом уже самый последний такой вот, ну, как бы сказать, обрядовая, ну, «Кострома», понятно, это был такой хит, который расхватали по частям и все показывали, да, и вот последний такой театральный, что ли, работой, ну, не работой, но вот обрядом, который Покровский буквально перед смертью оказался в экспедиции, это вот похороны Костромы Нижегородской губернии.
Ну, вот опять же,
ну, это уже 90-е годы. Да,
да. Но опять же, вот если 96-е. Мы говорим о том, что традиция была уничтожена, вот когда воссоздавался вертеп, совершенно неожиданно, абсолютно, то есть мы ехали в экспедицию вообще за другими вещами, и в Тульской области случайно наткнулись просто на вертепный текст. Вертепный текст и вертепную всю канву нам бабушки спели. Пожалуйста, оно все живо, оно до сих пор живет. Просто это какими-то частями, какими-то фрагментами. Люди уже сами даже не помнят, откуда они это знают. Но тем не менее это все сохраняется. Поэтому говорить так, что вот уж совсем или ну, вот то, о чем сейчас Ольга говорит, обряд похороны Костромы. Ну, казалось бы, перекресток дорог, Нижегородская область, где там и переселенцев живет и прекрасно себя чувствует.
Но они туда вносят, конечно, свои изменения.
Но, между прочим,
и ближе к Москве это все сохраняется.
Да.
В Рязанской области этого
достаточно.
Причем не просто на уровне культуры, а даже на уровне каких-то религиозно-мистических представлений людей, которые там живут.
Самое интересное, что вот, если уже заговорили о похоронах Костромы, вот те изменения, которые они вносят, современные жители села, они не знакомы с литературой этнографической или театровеческой, они дополняют, например, персонажами представления, которые абсолютно фольклорные, и они просто исходят из логики самого обряда. Это фантастика. То есть мышление фольклорное, традиционное сохраняется.
Ну вот после вертепной драмы тоже были какие-то нападки на ансамбль?
Не помню.
нет, ну как нападки, понимаете?
Но это должно было насторожить очень сильно.
Вы знаете, это вызвало большой интерес, но как-то...
Нет, уже когда вертеп появился, это, 80, уже, это 83-84
уже как-то более... 83-84 год, да. Это...
Это уже было более
спокойно. Это уже ближе к концу вообще режима и страны.
Но во всем...
И тем не менее ансамбль начинает гастролировать довольно успешно и внутри страны, и за рубежом, что и гастроли проходят весьма успешно. Не это ли его вообще спасло, по сути?
Вы знаете, гастролировать ансамбль начал практически сразу же, как только попал в объединение художественных коллективов, так у ХКН, Росконцерты, и гастролей было очень много по стране.
Но тогда
очень.
Был порядок такой, все ездили, был график это очень было, четкий, государственный месяцев, график обмена.
Месяцев 8 в году ансамбль проводил на гастролях. И тогда о заграничных гастролях речи не было. Один раз ансамбль съездил на фестиваль в Венгрию в начале, в самом 80-х, и в конце 70-х был в Японии тоже каким-то чудом, в общем, тоже какой-то фестиваль. Все. Дальше впервые за границу ансамбль попал в Америку в 88-м году вместе с Большим театром, с Майей Плисецкой. Это была инициатива и... такое усилие воли Родиона Щедрина, который с Покровским дружил, очень уважительно относился к нему, и он сказал, что это обязательно нужно показывать.
Ансамбль спел его эти азарные частушки. Вот он отстаивал всегда ансамбль.
И это был фестиваль «Делаем музыку вместе», «Making Music Together» в Бостоне, месячный такой фестиваль, и где показывали, по-моему, даже 6 программ наших. Вот. И после этого как-то уже началась такая действительно гастрольная деятельность, в основном
Но потом с Полом Винтером был большой тур.
Да, и в этот же год, был тур вместе с Полом Винтером, совершенно другая.
Мы возвращаемся к музыке, сейчас прозвучит еще одна очень интересная запись, она называется «Овсень», это день в народном календаре, особенно его отмечали в Поволжье, в центральной части России, сейчас уже забыли, поэтому, может быть, в двух словах расскажете, что это такое.
Ну, вообще-то, сейчас мы будем слушать вторую из 4 подблюдных песен. Это цикл на народные тексты, собранные Афанасьевым, Игоря Стравинского.
Да, все это...
Игоря Стравинского, который вообще очень интересовался народом.
Ну, вот мы потом поговорим как раз по поводу
давайте послушаем, потом
всего Стравинского,
поговорим.
Это очень интересно.
И у нас параллельно маленький перерыв после... песни. Напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Мария Нефёдова, музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского и режиссер ансамбля Дмитрия Покровского Ольга Юкечева.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».